Глава 13. Наташа знакомится с комсомолкой Ниной Смолиной. Закон взаимовыручки. Наташа, зайдя утром с Лучиной в темную прихожую, увидала на полу небольшой бумажник. Она подняла его, принесла в комнату и раскрыла. В нем оказалось несколько исписанных разными почерками бумажек и удостоверение члена отряда по бытовому обслуживанию трудящихся. В маленькой наклеенной на удостоверение фотокарточке Наташа узнала одну из девушек, приведших Люсю. Эта девушка, Нина Смолина, видимо, и обронила здесь свой бумажник. Наташа подозвала Катю, и они стали вместе разбирать исписанные бумажки. Это были короткие письма в райком комсомола. Их было много. «Помогите, девушки, мы все лежим и не в силах подняться. Я и трое детей. Вчера умерли муж и сын. Помогите похоронить». В квартире номер 8 умерли все взрослые. Осталось двое маленьких ребят. Устройте их куда-нибудь. Пришлите кого-нибудь принести воды, затопить печку, сходить за хлебом. Девочки прочитали все и молча переглянулись. Почти на всех бумажках было написано сбоку синим карандашом. Исполнено. Н. Смолина. «Мы еще очень хорошо живем, Наташа», — прошептала Катя. «А ты подумай, как эти...» «Да, за Тотика только страшно», — ответила Наташа. «Ну, Катюшка, я сейчас же пойду, надо отнести это все». «В райком комсомола? Конечно, иди сейчас же, она, наверное, ищет». В просторной комнате, где помещался райком, было очень холодно, хотя в углу топилась печка. За столом сидела худенькая, очень бледная девушка в полушубке и шапке-ушанке и разбирала бумаги. Две другие девушки записывали что-то, склонившись над подоконником. Наташа подошла к столу. «Вот это Нины Смолиной», — начала она, протягивая девушке бумажник. «Нины Смолиной?» — девушка вскочила на ноги. «Где она? Что-нибудь случилось? Нины Смолиной?» — воскликнули обе другие и подбежали к Наташе. «Что с ней? Да говори же!» «Да нет», — растерялась Наташа. «Я про нее ничего не знаю». И она рассказала комсомолкам все, как было. «А разве она не хватилась бумажника?» — спросила она удивленно. «Ей некогда было хватиться», — заговорила девушка, нервно теребя в руках бумажник. «Когда она вернулась от вас, ее ожидала уж тут женщина из ее дома. Приходила сказать, что отец Нины совсем плох. Мы отпустили Нину на сутки, а вот уж третья на исходе, а ее нет». «А может быть, отец?» — пробормотала Наташа. Девушка покачала головой. «Не может быть. Она знает, как здесь нужна. Нет, что-нибудь случилось с ней самой». «Что-нибудь случилось», — повторила другая девушка, — «а послать узнать некого». «Вон, на сегодня еще адресов сколько», — сказала третья девушка, показывая Наташе длинный список на большом листе бумаги. «Дайте мне адрес Нины Смолиной, я пойду узнаю». «Нет, ну куда уж тебе, девочка, это очень далеко». «Ну и что, думаете, я не дойду? Я пойду и все узнаю, я же не маленькая, мне 14-й год», — волновалась Наташа. «А если обстрел? Это в самом опасном районе, туда в сторону фронта. Ну и что? И здесь бывает обстрел. Вот же наша Люся попала. Давайте адрес, я сейчас же пойду», — настаивала Наташа. Девушки переглянулись. «Хорошо, иди», — сказала бледная девушка. Четверть часа спустя, забежав домой предупредить Катю, Наташа шагала через мост лейтенанта Шмидта. «Ты только постарайся вернуться засветло, я буду очень тревожиться», — сказала Катя, провожая ее в прихожей. «А Люсе даже не скажу, куда ты пошла». День был пасмурный и ветреный. С унылым свистом качались оборванные трамвайные провода. Подойдя к мосту лейтенанта Шмидта, Наташа остановилась и посмотрела вдаль, на ту сторону Невы. Конусообразный снежный холм высился на том месте, где стоял медный всадник. «Хорошо спрятали», — с гордостью подумала Наташа. Еще осенью она сама видела, как этот чудесный памятник со всех сторон плотно обложили мешками с песком, а сверху укрыли как бы футляром из досок. Наверное, с самолетов его было не разглядеть, а то эти варвары непременно сбросили бы на него бомбу. «Ну а пушечному снаряду этой толщи песку не пробить», — рассуждала Наташа, поднимаясь на мост. И вдруг она улыбнулась. Взгляд ее упал на узор перил. Лошадки с рыбьими хвостами. Люсины игрушки. Как давно был тот разговор о двух мостах? Она знала, что все четыре скульптуры Санечкова моста сняты и закопаны глубоко в землю. И, наверное, еще многое спрятано, укрыто, защищено. Берегут ленинградцы красоты своего города. А разве все убережешь? Наташа вздохнула. Она слышала, в очереди говорили. В русский музей попала бомба, в театр оперы и балета. На мосту вдоль перил лежали наметенные за много дней сугробы. Прохожие брели прямо посередине моста, стараясь поглубже запрятать голову в воротник. На Неве у прорубей стояли длинные очереди. «Хорошо, что мы утром привезли воду», — подумала Наташа. Когда она спускалась с моста, к ней навстречу, еле передвигая ноги, поднимался закутанный в платок мальчик. Он с трудом тащил за собой детские саночки с маленьким, грубо сколоченным из фанеры гробиком. И вдруг остановился. Видно, ему уже не под силу было вести санки на некрутой подъем моста. Наташа подошла к нему, взяла из его рук веревку и, повернув обратно, довезла санки до вершины моста. Мальчик молча шел сзади. Когда начался спуск, он также, ни слова не говоря, взялся за веревку и двинулся дальше, поблагодарив Наташу угрюмым кивком головы. Наташа постояла, посмотрела ему вслед. «Проклятые!» — произнесла она вслух. «Проклятые!» — устало отозвалась проходившая мимо женщина. Наташа вздохнула и пошла своей дорогой. Уже несколько месяцев она выходила из дома лишь в булочную да к проруби на Неве. И теперь ей казалось, что она идет по улицам какого-то незнакомого города. Пустынно, снежно. Улицы все в сугробах. Редкие прохожие идут по протоптанным снегу тропочкам. Большие витрины магазинов забиты досками. Много окон без стекол. Некоторые закрыты фанерой, но во многих домах так и зияют черные дыры. Кое-где окна подвалов заложены мешками с песком. Там должно быть бомбоубежище. То там, то тут на снегу куски обвалившейся штукатурки. Дорогу Наташа знала хорошо. Она шла как раз в тот район, откуда они переехали на Васильевский остров. «А ведь я могу пройти и мимо нашего бывшего дома», — подумала Наташа. «Нет, это не важно, мимо своего дома. А вот она может пройти мимо дома Веры Петровны, воспитательницы ее класса той прежней школы». И не только пройти мимо, она зайдет на минутку к Вере Петровне, узнать, хоть цела ли, как живет. Эти два года она не теряла связи с любимой учительницей, изредка навещая ее. Задерживаться она не будет, даже если Вера Петровна дома. Ведь в райкоме ее ждут комсомолки, а дома Катя. Наташа пошла быстрее. Хоть бы с Ниной Смолиной все было благополучно. Завернув за угол на перекрестке двух больших улиц, Наташа сразу остановилась. Совсем близко горел шестиэтажный дом. Дом горел, но не было рядом ни пожарных, ни толпы, ни обычных при пожаре криков, суеты и паники. Только часть улицы вокруг горящего дома была оцеплена рогатками и закопченными остовами железных кроватей. Прохожие равнодушно обходили их, да взад и вперед медленно шагала девушка-милиционер с винтовкой. «Воды-то нет, тушить все равно невозможно», — подумала Наташа. Наблюдая, как пламя лениво, как будто нехотя, выбивалось из окон четвертого и третьего этажей, и ветер уносил рваные клочья густого серого дыма. Черные от копоти дыры окон в верхних этажах даже не дымились. Там все уже выгорело. Дом горел, видимо, уже не один день, и жильцы нижних этажей покинули его, оставив свои пожитки. И странно было видеть такие спокойные, мирные занавесочки на окнах первого и второго этажей. «Проклятые!» — снова прошептала Наташа и пошла дальше. Она шла и шла, не чувствуя ни усталости, ни голода. Впервые за много дней она была одна. И все то, о чем некогда было подумать в суете и заботах каждого дня, сейчас целиком захватило ее мысли. Сначала она думала об отце, о Тотике, и чем могла бы она еще помочь маме? Ведь мама уже еле держится на ногах, а работает и в госпитале, и дома. И вдруг Наташа с пронзительной яркостью почувствовала, что болит ее душа не только за маму и за Тотика, но и за жильцов горящего дома, и за Нину Смолину, с которой что-то случилось, за весь родной город, за всю родную страну. «Проклятые, проклятые!» Наташа вдруг остановилась. Ей показалось, что она сейчас задохнется от боли, от гнева и ненависти, и присела на лавочку у подворотни. «Устала, девочка? Довести тебя домой?» Участливо спросила ее девушка в солдатской форме, останавливаясь перед ней. Наташа вздрогнула, словно очнувшись от сна. «Нет, спасибо, я дойду сама», — пробормотала она, вставая. Они пошли рядом и разговорились. Наташа рассказала девушке-бойцу, куда и зачем она идет. «Какие вы все молодцы», — заговорила девушка. «Я вот второй день с фронта, завтра еду обратно. Не повидала бы своими глазами, не поверила бы. Как только держится, и не поймешь. Ну, как бы там один, два, три героя, А то весь город. А я, понимаешь ли, вчера пошла отца навестить. Старик он у меня, уж на покое жил. Нету дома, говорят, на работе. Пошла искать его на свой завод. Нашла. А цех-то, понимаешь, разрушен весь. Бомба попала. Одни стены, крышу снесло. А работа вовсю идет, на морозе. Прямо на полу костер разложили. Подбегут, руки погреют, да снова к станку. А один, ноги его, понимаешь ли, не держат. Так к столбу веревкой привязался и работает. Вот честное слово, но разве такой народ сдастся? Никогда, прошептала Наташа. Они вместе завернули за угол, прямо посреди переулка, разбросав руки и закинув назад голову, лежал молодой парень в ватнике. Приоткрытые глаза неподвижно смотрели в туманное небо. Бескровные губы были плотно сжаты. Наташа невольно остановилась. Девушка подошла ближе и наклонилась над ним. «Этому уже не поможешь», — тихо сказала она. «На работу, видно, шел. Эх, уж второго вижу вот так вот, прямо на улице». До следующего перекрестка они дошли в глубоком молчании. «Мне направо», — сказала Наташа. «А мне прямо. Ну, прощай. Спасибо за компанию». И девушка протянула Наташе руку. Наташа крепко пожала ее. «Постой-ка». Девушка, не выпуская Наташиной руки, полезла в карман шинели и достала кусок хлеба. «На». «Что вы? Зачем это? Я не возьму». Наташа решительно качнула головой. «Бери, — говорят, — у меня еще есть, а тебе еще обратно сколько идти. Сомлеешь, не дойдешь, как тот. Бери, не обижай меня». Наташа взглянула в глаза девушки и поняла, что не взять нельзя. Они разошлись в разные стороны. Хлеб был помятый, но до чего же он был вкусный? Наташа доела его, стоя на месте, и пошла дальше. Однако как пострадал этот прифронтовой район? Все чаще попадались разрушенные, полуразрушенные дома. Уцелевшие почти все стояли без стекол. Наташа без труда нашла нужный ей дом и вошла в подъезд. Но тут ей сразу пришлось посторониться и прижаться к стене. Навстречу выносили кого-то на носилках. Наташа заглянула в лицо той, которая лежала на них, до подбородка закрытой одеялом, и так и ахнула. «Нина Смолина!» — воскликнула она. «Да, я». Нина повернула голову на подушке и взглянула на Наташу. Лицо ее было совсем серое. Губы побелели, но глаза с чуть припухшими веками глядели сознательно и живо. «А я к вам», — заговорила Наташа, идя рядом с носилками. «Что с вами?» «Ничего, просто ослабела. В стационар несут. А ты, девочка, откуда?» «Из райкома комсомола. Прислали узнать, что с вами». «Из райкома?» «Постойте, не несите». Нина приподняла голову, но сразу снова уронила ее. Две немолодые женщины, несшие носилки, поставили их на снег и с облегчением передохнули. От Нины, а еще больше от женщины, она узнала, что Нина, придя к отцу на рассвете, после той ночи, когда она откопала Люсю, застала его в очень тяжелом состоянии. Она не отходила от него весь день и всю следующую ночь. Рано утром он скончался, и она, поручив соседям похоронить, сразу же пошла на работу. Но полчаса спустя соседка нашла ее на лестнице без сознания. На силу в себя привели. «Сегодня приходил доктор. Несите, — говорит, — в стационар. Дома, — говорит, — не поправится. Больно истощена. Вот и несем», — рассказала одна из соседок. «Ты им скажи», — волнуясь, напутствовала Нина Наташу. «Мне некого было послать известить. Скажи, я скоро, очень скоро поправлюсь и сразу прибегу. Все, все, что доктор велит, буду делать, лишь бы на ноги встать. Я совсем ничего, только ноги точно из ваты. Падаю. Скажи, я скоро». Несколько минут спустя Наташа шла обратно. Только сейчас она поняла, до какой степени боялась, что придется сообщить комсомолкам самое страшное. И вот такая хорошая встреча с девушкой-бойцом, и этот от всей души подаренный кусок хлеба, который так поддержал ее силы. И Нину перехватила по дороге, опоздая на минутку, не повидала бы. Теперь вот только бы узнать, что с Верой Петровной все благополучно, и она пойдет домой совсем радостная. Наташа быстро свернула за хорошо знакомый угол, да так и обмерла. Дом, в котором жила раньше Вера Петровна, стоял обнаженный. Отвалилась вся передняя стена, и груда кирпича, покрытая снегом, высокой горой лежала на мостовой. Наташа увидела в каждом этаже ровные ряды пестрых комнат. Во многих уцелела мебель. Все было покрыто толстым слоем снега. Еле дыша, она пробегала глазами комнаты третьего этажа. Вот эта милая и уютная комнатка, где она провела столько хороших часов. На массивной дубовой раме большой картины снег, а вон над письменным столом в узенькой рамке группа их класса. Там Наташа сидит рядом с Верой Петровной. Разглядеть группу на таком расстоянии невозможно, но она и так знает ее. Все, все на прежних местах. Но где же сама хозяйка? Наташа беспомощно огляделась вокруг. Улица как вымерла, ни души. Только через несколько домов у ворот полуразрушенного дома сидела старушка. Наташа подошла к ней с расспросами, но старушка ничего не могла сказать. Кто же их знает, которые уехали, а которые погибли, а которые в другие дома переехали? Разве теперь кого найдешь? А где же узнать? В отчаянии крикнула Наташа. А нигде не узнаешь, спокойно возразила старушка. Кончится война, тогда и будем искать. Наташа звонила и стучала в двери всех соседних домов, где были хоть какие-нибудь признаки жилья, но никто ничего не мог сказать ей о Вере Петровне, и она тихо побрела обратно, вдруг сразу почувствовав страшную усталость. Она шла долго-долго, ей казалось, что дороги не будет конца. Сомлеешь, не дойдешь, как тот. Вспомнились ей слова девушки-бойца. А ведь и правда, если бы не этот кусок хлеба, Наташа содрогнулась и, вся внутренне подобравшись, пошла бодрее. До райкома она добралась уже в сумерки. Ни одной из тех девушек там не было, но дежурная все знала и ждала ее с нетерпением. Наташа, еле ворочая языком, передала все, что просила Нина, и медленно побрела домой. Ей казалось, вот-вот она упадет. Отворить дверь ключом уже не было сил. Она позвонила. «Наконец-то!» Катя схватила ее за плечи. «А я тут чуть с ума не сошла! А чего ты так долго?» «Дай поесть, и я лягу», – прошептала Наташа и совсем тихо прибавила. «И пока не спрашивай ни о чем».